Если эта неблагополучная семья была самой высокоморальной в Содоме, поневоле начнешь оправдывать Бога и его серное судопроизводство. С историей Лота и его дочерей мрачным образом перекликается глава 19 книги Судей, в которой описывается путешествие неизвестного левита, священника, и его наложницы в Гиву. Они заночевали в доме гостеприимного старика. Во время ужина раздался стук в ворота. Жители города начали требовать у старика выдать им гостя. «Мы познаем его». Старик почти буквально повторил им ответ Лота. «Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой. Не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведу я их. Смирите их и делайте с ними что вам угодно. А с человеком сим не делайте этого безумия». Книга Судей, глава 19, стих 23 и 24. Очередная демонстрация неприкрытого женоненавистничества. Особенно леденит «смирите их». «Пожалуйста, получайте удовольствие, унижая и насилуя мою дочь и наложницу этого священника, но проявите подобающее почтение к моему гостю, он же в конце концов мужчина». На этом сходство двух историй заканчивается. Наложнице левита повезло куда менее, чем дочерям Лота. Левит вывел ее толпе, до утра подвергавшей ее групповому изнасилованию. Они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра, и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари, и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Книга Судей, 19, стих 25 и 26. Утром левит нашел наложницу распростертой на пороге дома, и, на наш современный взгляд, бессердечно и резко скомандовал: «Вставай, пойдем». Но она не двинулась, она была мертва. Тогда он взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Да-да, это не обман зрения. Загляните в книгу Судей, 19, стих 29. Давайте еще раз проявим снисхождение и объясним вышеописанное невероятной причудливостью библейских текстов. Эта история настолько сходна с историей Лота, что возникает подозрение, не смешались ли когда-то беспорядочные куски манускрипта в каком-нибудь ныне забытом скриптории. Еще одна иллюстрация недостоверности и сомнительности происхождения священных текстов. Дядя Лота, Авраам, является основателем всех трех великих монотеистических религий. Благодаря своему патриаршему статусу, он достоин служить образцом для подражания разве что чуть меньше самого Бога. Но кто из современных моралистов согласился бы следовать его примеру? Еще на заре своей долгой жизни Авраам, чтобы пережить голод, в сопровождении жены Сарры отправился в Египет. Сообразив, что египтяне, возможно, соблазнятся его красавицей женой, и это поставит жизнь мужа под угрозу, он решает выдать ее за свою сестру. Как таковую, ее забирают в гарем фараона, который, соответственно, осыпает Авраама почестями. Богу, однако, эта ловкая проделка пришлась не по вкусу, и он наслал болезнь на фараона и дом его. Расстроенный, как нетрудно догадаться, фараон поинтересовался, почему Авраам скрыл от него, что Сара его жена, затем вернул ее Аврааму и выпроводил обоих из Египта. Бытие, глава 12, стихи 18 и 19. Как ни поразительно, впоследствии эта парочка пыталась сыграть такую же шутку с Авимелехом, царем Герарским. Авраам и его уговорил жениться на Саре, выдав ее за сестру. Бытие, глава 20, стихи со 2 по 5. Позднее тот в сходных с фараоном выражениях выразил свое возмущение, и трудно им обоим не посочувствовать. И не является ли это очередное повторение текста дополнительным свидетельством его ненадежности? Но вышеприведенные неблаговидные эпизоды из жизни Авраама меркнут по сравнению со знаменитой историей жертвоприношения его сына Исаака. В мусульманских священных книгах этот же рассказ приводится в отношении другого сына Авраама – Измаила. Бог приказал Аврааму принести во всесожжение своего долгожданного сына. Авраам построил алтарь и, сложив кучу хвороста, уложил на нее связанного Исаака. Он уже занес над сыном жертвенный нож, когда ангел, театрально появившись в последний момент, сообщил ему о перемене плана. Бог, оказывается, просто шутил, проверяя Авраама и крепость его веры. Современному поборнику нравственности остается только гадать, Сумеет ли ребенок когда-нибудь оправиться от такой психологической травмы? По нынешним стандартам, данная история – образчик совокупного насилия над малолетним, издевательства вышестоящего над подчиненным и первого известного в истории случая применения оправдания, впоследствии звучавшего из уст обвиняемых на Нюрнбергском процессе «Я только подчинялся приказу». Тем не менее, эта легенда – один из главных мифов всех трех монотеистических религий. И опять же, современные теологи скажут, что историю о жертвоприношении Авраамом Исаака нельзя воспринимать буквально. И опять же, им можно ответить двумя способами. Во-первых, огромное количество людей и по сей день считают весь текст Священного Писания неоспоримой истиной. Многие из них обладают реальной политической властью над другими людьми, особенно в США и в мусульманских странах. Во-вторых, если эта история не буквальная истина, как прикажете ее рассматривать? Как аллегорию? Аллегорию чего? Вряд ли чего-то достойного. Или это моральный урок? И какую мораль мы должны извлечь из этого жуткого рассказа? Нашей задачей является доказать, не забывайте, что на самом деле наше понятие о нравственности не проистекает из Священного Писания. А если и проистекает, то мы выбираем из Писания хорошие куски и отбрасываем неприглядные. Но в таком случае мы уже имеем независимый критерий, позволяющий нам судить о том, какие куски являются нравственными. Источником этого критерия, откуда бы он ни взялся, само Писание быть не может. Кроме того, данный критерий имеется, похоже, у всех людей, вне зависимости от их вероисповедания. Даже в этой омерзительной легенде сторонники религии пытаются выискать основания для восхваления Бога. Не правда ли, Бог поступил хорошо, пощадив Исаака в последнюю минуту? Если читатель соблазнится этим надуманным аргументом, что, полагаю, весьма маловероятно, то вот другая история человеческого жертвоприношения, закончившаяся более плачевно. В главе 11 книги Судей военачальник Иефай вступает с Богом в сделку. Если Бог дарует Иефаю победу над аммонитянами, то Иефай непременно вознесет на всесожжение то, что по возвращении моем выйдет из ворот дома моего навстречу мне. Иефай действительно поразил аммонитян, поразил их поражением весьма великим, в полном соответствии с духом книги Судей, и вернулся домой с победой. Первое приветствовать его, что неудивительно, вышла из дома с тимпанами и ликами его дочь, единственное его дитя. Конечно, Иефай разорвал на себе одежды, но делать было нечего. Бог, безусловно, ожидал обещанного сожжения, и под влиянием обстоятельств дочь трогательно согласилась быть принесенной в жертву. Она только попросила позволения взойти на 2 месяца в горы, чтобы оплакать свое девство. В конце этого срока девушка покорно вернулась к отцу, который изжарил ее на костре. На этот раз Бог не нашел нужным вмешаться. Проявление избранными им народами даже талики внимания к конкурирующим божествам вызывает у Бога приступы неистовой ярости, напоминающие наихудшее проявление сексуальной ревности и, опять-таки, мало подходящей с позиции современной морали в качестве образца идеального поведения. Людям, включая тех, кто никогда не изменял своей половине, хорошо понятны соблазны подобной измены. Они составляют традиционные сюжеты литературных произведений от Шекспира до площадных комедий. Но современному человеку гораздо труднее понять, по-видимому, необоримое искушение переспать с чужими богами. Моему наивному сознанию исполнение заповеди «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим» кажется довольно легким, проще не бывает. Особенно по сравнению, скажем, с «Не желай жены ближнего твоего» или «Осла» или «Вола». И тем не менее, на всем протяжении Ветхого Завета с предсказуемостью сюжета непристойного фарса «Стоит Богу отвернуться на секунду, дети Израилевы утекают к Ваалу» или еще какому идолу-совратителю, или, как однажды, к золотому тельцу. Еще более авторитетным образцом для подражания с точки зрения сторонников трех монотеистических религий является Моисей. Авраам – это первый патриарх, но кто, как не Моисей, достоин звания основателя доктрины иудаизма и произошедших из него религий? Во время эпизода с золотым тельцом Моисей был занят восхождением на Синайскую гору, беседой с Богом и получением от него каменных скрижалей. Оставшиеся внизу жители, которым под страхом смерти было запрещено даже ступать на гору, пока его не было, времени не теряли.